वन्देहम् श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरुम्
Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты Свами Прабхупады, духовного учителя и основателя Международного общества сознания Кришны. Введение. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза и рассеял тьму лучом знания. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, принявший на себя в этом материальном мире миссию Господа Чайтании, чтобы выполнить его желание, даст мне приют у своих лотосных стоп? Я припадаю к лотосным стопам моего духовного учителя и стопам всех вайшнавов и выражаю им свое глубокое почтение. Я припадаю к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами и его старшего брата Санатаны Госвами, а также Ракхунатхи Дасы и Ракхунатхи Патты, Гопалы Пхатты и Шрилы Дживы Госвами, и выражаю им свое глубокое почтение. Я выражаю свое глубокое почтение Господу Кришне Чайтани и Господу Нитянанде, а также Адвайте Ачарьи, Гададхари, Шриваси и другим их сподвижникам. Я выражаю свое глубокое почтение Шримати Радхарани и Шри Кришне, а также их спутникам Шри Лалите и Вишакхе. О мой дорогой Кришна, ты друг бедствующих и источник творения, ты повелитель гопи и возлюбленный Радхарани. Я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении. Я почтительно склоняюсь перед Радхарани, царицей Вриндаваны, чье телом цветом подобно расплавленному золоту. Ты дочь царя Вришабхану, и ты очень дорога Господу Кришне. Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Я выражаю свое глубокое почтение Шри Кришне Чайтании, Прабу Нитянанде, Шри Адвайте, Гададхари, Шриваси и всем остальным, следующим путем преданного служения. Бхагавад-гита также известна под названием Гита-панишат. Она — суть ведического знания и одна из наиболее важных упанишат в ведической литературе. Конечно, существует множество комментариев к Бхагавад-гите на английском языке, и можно задаться вопросом о необходимости еще одного. Настоящее издание можно объяснить следующим образом. Недавно одна американка попросила меня порекомендовать ей английский перевод Бхагавад-гиты. Разумеется, в Америке можно найти много разных изданий Бхагавад-гиты на английском языке, но ни одно из тех, что я видел не только в Америке, но также и в Индии, строго говоря, нельзя назвать авторитетным, поскольку почти в каждом из них комментатор выразил свое собственное мнение, не касаясь духа Бхагавад-гиты как таковой. Дух Бхагавад-гиты раскрывается в ней самой. Можно привести такое сравнение. Если мы хотим принять определенные лекарства, мы должны следовать предписаниям на этикетке. Мы не можем принимать лекарства по нашему собственному усмотрению или по указанию друзей. Мы должны принимать его согласно указаниям на этикетке или по назначению врача. Подобным же образом, Бхагавад-гита должна рассматриваться или приниматься согласно указаниям самого рассказчика. Рассказчик Бхагавад-гиты — сам Господь Шри Кришна. Он упоминается на каждой странице Бхагавад-гиты как верховная личность Бога, Бхагаван. Конечно, слово «Бхагаван» иногда может относиться к любой могущественной личности или любому могущественному полубогу. И здесь, без сомнения, слово «Бхагаван» указывает на Господа Шри Кришну как на великую личность. Но вместе с тем мы должны осознавать, что Господь Шри Кришна есть верховная личность Бога, что подтверждается всеми великими ачарьями, духовными учителями, такими как Шанкарачария, Рамануджачария, Мадхачария, Нимбаркасвами, Шри Чайтанья Махапрабху и многими другими признанными знатоками вед в Индии. Сам Господь в Бхагавад-гите также утверждает, что Он — верховная личность Бога, и как таковой Он принимается в Брахма-самхите и во всех Пуранах, в частности, в Шримад-Бхагаватам, называемой еще Бхагавата-Пурана. Поэтому мы должны принять Бхагавад-гиту так, как это указывается самой Божественной Личностью. В четвертой главе Гиты Господь сообщает Арджуне, что об этой системе йоги, описанной в Бхагавад-гите, сначала было поведано Богу Солнце. Бог Солнце объяснил ее Ману, а Ману объяснил ее Икшваку. И таким образом, путем ученической преемственности от одного рассказчика к другому, эта система йоги передавалась далее. Но с течением времени она была утеряна, поэтому Господь должен снова поведать о ней, на этот раз Арджуне на поле битвы Курукшетра. Он говорит Арджуне, что раскрывает ему эту высшую тайну, так как Арджуна — его друг и его преданный слуга, Бхакта. Таким образом, Господь дает понять, что этот трактат, Бхагавад-гита, прежде всего предназначается для его преданных. Существует три класса трансценденталистов — гьяни, йоги и бхакты, преданные. Или, соответственно, имперсоналисты, приверженцы медитации и преданные слуги Господа. Здесь Господь ясно говорит Арджуне, что Он делает его первым звеном новой парампары, цепи ученической преемственности, потому что прежняя цепь была нарушена. Поэтому Господь решил восстановить цепь ученической преемственности, которая передавала бы знание точно в таком виде, в каком оно исходило от Бога Солнца к другим. И он пожелал, чтобы его учение было заново распространено Арджуной. Он хотел, чтобы Арджуна стал авторитетом в понимании Бхагавад-гиты. Таким образом, мы видим, что Бхагавад-гита была поведана Арджуне, потому что он был преданным Господа, непосредственным учеником Кришны и его близким другом. То есть лучше всего понять Бхагавад-гиту может тот, кто имеет качества, подобные качествам Арджуны. Иначе говоря, нужно быть преданным и состоять в непосредственных взаимоотношениях с Господом. Как только человек становится преданным, он оказывается в непосредственных отношениях с Господом. Это очень сложная тема. Но вкратце можно объяснить это так, что преданный может иметь один из пяти различных типов взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Первое. Можно быть преданным в пассивном состоянии. Второе. Можно быть преданным в активном состоянии. Третье. Можно быть преданным в качестве друга. Четвертое. Можно быть преданным в качестве матери или отца. Пятое. Можно быть преданным в качестве возлюбленного супруга. Арджуна был в дружеских взаимоотношениях с Господом. Разумеется, существует огромная разница между этой дружбой и дружбой, которую мы находим в материальном мире. Это трансцендентная дружба, которая не каждому доступна. Конечно, каждый состоит в каких-то взаимоотношениях с Господом, и эти взаимоотношения определяются степенью совершенства преданного служения. Мы в нашей нынешней жизни забыли не только Всевышнего Господа, но и наши вечные взаимоотношения с Ним. Каждый из многих и многих биллионов и триллионов живых существ на вечные времена имеет определенные взаимоотношения с Господом. Это называется сварупа. В процессе преданного служения человек может возродить их. И эта стадия называется сварупа-сидхи, совершенство чего-либо изначального положения. Итак, Арджуна был преданным и находился в дружеских отношениях со Всевышним Господом. Следует отметить, что Арджуна принял Бхагавад-гиту. Об этом говорится в 10 главе. Арджуна сказал: «Ты — Верховная Божественная Личность, ты — конечная обитель, ты — чистейший, ты — абсолютная истина, ты — вечный, трансцендентный, ты — изначальная Личность, ты — нерожденный, ты — величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают, что это истина. А теперь ты сам объявляешь мне об этом. О, Кришна, я полностью принимаю как истину все, что ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи, не могут понять твою личность». Выслушав Бхагавад-гиту от Верховной Личности Бога, Арджуна принял Кришну как парам-брахму, высшего брахмана. Каждое живое существо — брахман, но высшее живое существо или верховная личность Бога есть высший брахман. Парамдхама означает, что он высший, покой или обитель всего. Павитрам означает, что он чистый, его не может коснуться материальная скверна. Пурушам означает, что ему известно высшее наслаждение, Шашватам — изначальный, Дивьям — трансцендентный, Адидевам — верховная личность Бога, Аджам — нерожденный и Випхум — величайший. Можно было бы подумать, что поскольку Кришна был другом Арджуны, Арджуна говорил ему все это из лести. Но Арджуна, дабы не возникали у читателей Бхагавад-гиты такого рода сомнения, подкрепляет эти восхваления в следующем стихе, когда говорит, что Кришна принимается как верховная личность Бога не только им, но и такими авторитетами, как мудрецы Нарада, Асита, Девала, Вьясадева и другие. Это великие личности, распространявшие ведическое знание в том виде, в каком оно принимается всеми ачарьями. Поэтому Арджуна говорит Кришне, что он принимает все сказанное им за законченное и совершенное. «Все, что ты говоришь, я принимаю за истину». Арджуна также говорит, что личность Господа очень трудно осознать, и что это недоступно даже великим полубогам. Это значит, что Господь не может быть осознан даже личностями более великими, чем люди. Тогда как же человек может понять Шри Кришну, не став его преданным? Итак, читающий Бхагавадгиту должен находиться в смиренном состоянии духа. Человек не должен думать, что он равен Кришне, как не должен и считать, что Кришна — обыкновенная личность или даже величайшая личность. Господь Шри Кришна есть верховная личность Бога. Итак, сообразно с утверждениями Бхагавадгиты или утверждениями Арджуны, человека, пытающегося понять Бхагавадгиту, мы должны хотя бы теоретически принять Шри Кришну как верховную личность Бога, и в этом смиренном состоянии духа мы сможем понять Бхагавадгиту. Если читать Бхагавадгиту не в смиренном состоянии духа, будет очень трудно понять ее великую тайну. Так что же такое Бхагавадгита? Цель ее — вырвать человечество из неведения материального существования. Каждый человек постоянно сталкивается с многочисленными затруднениями. Вот и Арджуна находился в сложном положении из-за того, что он должен был сражаться в битве при Курукшетре. Арджуна подчинился Шри Кришне, и в результате ему была поведана Бхагавадгита. Не только Арджуна, но и каждый из нас полон забот, связанных с материальным существованием. Само наше существование проходит в атмосфере несуществования. В принципе, мы не предназначены для того, чтобы нам грозило несуществование. Наше существование вечно, но тем или иным путем мы ввергнуты в асад. Асад означает «то, что не существует». Из множества страдающих людей лишь немногие действительно задаются вопросом о своем положении, о том, кто они и что, почему их существование полно трудностей и так далее. Если человек не пробуждается настолько, чтобы задать вопрос, почему он страдает, если он не осознает, что он не хочет страдать, но хочет избавиться от этих страданий, то его нельзя считать совершенным человеком. Человек начинается тогда, когда такого рода вопросы пробуждаются в его уме. В Брахмасутре это называется брахмаджигьяса. Адхато брахмаджигьяса. Любая человеческая деятельность должна считаться бессмысленной, если человек не задается вопросом о природе абсолютного. Поэтому те, кто начинают спрашивать себя, почему они страдают, или откуда они пришли, и куда они направляются после смерти, способны понять Бхагавадгиту. Искренний ученик также должен непоколебимо верить в верховную личность Бога. Таким учеником и был Арджуна. Господь Кришна нисходит на землю главным образом для того, чтобы вновь утвердить истинную цель жизни, когда человек забывает о ней. Даже тогда из многих и многих пробудившихся людей, может быть, найдется только один, кто действительно проникнется духом понимания своего положения. Вот для него и поведана Бхагавадгита. В действительности нас всех преследует демон невежества. Но Господь очень милостив к живым существам, особенно к людям, поэтому Он поведал Бхагавад-гиту, сделав своего друга Арджуну своим учеником. Будучи другом Господа Кришны, Арджуна был выше всякого неведения, но он был ввергнут в это состояние на поле битвы Курукшетра именно для того, чтобы спросить Господа Кришну о проблемах жизни, и чтобы Господь мог разрешить эти проблемы для пользы будущих поколений людей и начертить для них линию поведения. Тогда человек сможет действовать соответственно и исполнить предназначение человеческой жизни. Содержание Бхагавад-гиты дает возможность осознать 5 основных истин. Прежде всего, объясняется наука о Боге и истинное положение живого существа, дживы. Ишвара, тот, кто всем управляет, контролирует живые существа, дживы. Если живое существо говорит, что оно не находится под контролем, что оно свободно, это безумие. Живое существо контролируется во всех отношениях, по крайней мере, в его обусловленной жизни. Таким образом, в Бхагавад-гите мы имеем дело с Ишварой, высшим правителем, и дживами, управляемыми живыми существами. Также в ней обсуждаются прокрити, материальная природа, время, продолжительность существования всей Вселенной или проявление материальной природы, и карма, деятельность. Космическое проявление полноразнообразной деятельности. Все живые существа вовлечены в различные виды деятельности. Из Бхагавад-гиты мы должны понять, что есть Бог, что есть живые существа, что есть прокрити, что есть космическое проявление, и как оно контролируется временем, и каковы виды деятельности живых существ. Исходя из этих 5 основных истин Бхагавад-гиты, устанавливается, что Всевышний Господь, или Кришна, или Брахман, или Высший Правитель, или Параматма, можно использовать любое из этих имен, величайший из всех. Живые существа качественно подобны Высшему Правителю. Но Господь осуществляет контроль над всеми без исключения проявлениями материальной природы, как это будет объясняться в последующих главах Бхагавад-гиты. Материальная природа не существует независимо. Она действует под управлением Всевышнего Господа. Как говорит Господь Кришна, эта материальная природа работает под моим руководством. Когда мы видим удивительные вещи, происходящие в космической природе, мы должны знать, что за этим космическим проявлением стоит правитель. Ничто не может проявляться, не будучи под контролем. Не принимать во внимание того, кто всем управляет, было бы по-детски. Например, ребенок может думать, что автомобиль — удивительная вещь, поскольку он может ездить сам по себе, и ни лошадь, ни какое другое животное не тянет его. Однако нормальный взрослый человек знает, как автомобиль устроен. Он знает, что за механизмом всегда стоит человек, водитель. Подобным же образом Всевышний Господь является водителем, благодаря чьим манипуляциям все движется. Дживы же, или живые существа, были приняты Господом, как это станет ясно из последующих глав, как его неотъемлемые частички. Частички золота тоже золото, капля воды из океана тоже соленая, И подобным же образом мы, живые существа, будучи неотъемлемой частью высшего правителя Ишвары или Бхагавана, Господа Шри Кришны, имеем все качества Всевышнего Господа, но в очень малом количестве, поскольку мы крошечные Ишвары, подчиненные Ишвары. Человек пытается контролировать природу. В настоящее время он пытается контролировать космос и планеты, и это стремление к контролю живет в нем, потому что оно есть в Кришне. Но хотя в человеке есть эта склонность к господству над материальной природой, он должен отдавать себе отчет в том, что он не высший правитель. Это также объясняется в Бхагавад-гите. Что же такое материальная природа? Она определяется в Бхагавад-гите как низшая пракрити, низшая природа. Живое существо определяется как высшее пракрити. Пракрити всегда находится под контролем, как низшее, так и высшее. Пракрити женского рода, и она контролируется Господом так же, как деятельность жены контролируется мужем. Пракрити всегда занимает подчиненное положение и повелевает ей Господь. И живые существа, и материальная природа находятся под Господином, под контролем Всевышнего Господа. Согласно Бхагавад-гите, живые существа, хотя они и являются неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, должны считаться пракрити. Это ясно указывает пятый стих седьмой главы Бхагавад-гиты. «Эта материальная природа есть моя низшая пракрити, но над ней существует другая пракрити, живое существо». Три качества составляют материальную природу. Гуна добродетели, гуна страсти и гуна неведения. Над этими тремя гунами вечное время, и комбинация этих трех гун природы под контролем вечного времени производит действия, которые называются карма. Эти действия выполняются нами с незапамятных времен, и мы страдаем от их плодов или наслаждаемся ими. Например, предположим, что я делец и трудился столь усердно и разумно, что накопил много денег. В этом случае я наслаждаюсь плодами своей деятельности. Но предположим, что затем на каком-либо деле я потерял нажитое, и в этом случае я страдаю от них. Подобным же образом в любой сфере жизни мы наслаждаемся результатами своей деятельности или страдаем от них. Это называется карма. Ишвара, Всевышний Господь, Джива, живое существо, Пракрити, природа, Кала, вечное время, и карма, деятельность, все это объясняется в Бхагавад-гите. Из этих пяти Господь, живые существа, материальная природа и время вечны. Проявление Пракрити может быть временным, но оно не является ложным. Некоторые философы говорят, что проявление материальной природы ложно, но в соответствии с философией Бхагавад-гиты или философией вайшнавов это не так. Проявление мира не принимается как ложное, оно принимается как реальное, но временное. Его можно сравнить с облаком, которое движется по небу, или с наступлением сезона дождей, питающих хлебные злаки. Кончается сезон дождей, уходит облако, и колосся, напоенные дождем, высыхают. Подобным же образом это материальное проявление имеет место в определенный промежуток времени. Оно остается некоторое время, а потом исчезает. Таково действие прокрити. Но цикл этот продолжается вечно, поэтому прокрити вечно. Назвать ее ложной было бы неверно. Господь говорит о ней: «Моя прокрити». Это материальная природа, отделившаяся энергия Всевышнего Господа, и подобным же образом живые существа — также энергия Всевышнего Господа, но не отделившиеся. Они навечно связаны. Итак, Господь, живые существа, материальная природа и время взаимосвязаны и вечны. Однако другое понятие — карма — не вечно. Истоки действия кармы могут уходить вглубь веков. Мы испытываем страдания или получаем удовольствие в результате каких-то поступков, совершенных нами в незапамятные времена. Но мы можем изменить нашу карму или результаты нашей деятельности. И это изменение зависит от совершенства нашего знания. Мы вовлечены в различные виды деятельности. Мы не знаем, что нужно делать, чтобы избавиться от действия нашей кармы, а в Бхагавад-гите это подробно объясняется. Положение Ишвары, Всевышнего Господа, есть положение высшего сознания. Дживы или живые существа, будучи неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, также обладают сознанием. И живые существа, и материальная природа определяются как прокрити, энергия Всевышнего Господа. Но только одна из них жива, сознательна. Другая прокрити бессознательна. В этом разница. Джива прокрити называется высшей, так как она обладает сознанием, подобным сознанию Господа. Однако сознание Господа высшее, и не следует утверждать, что дживы, живые существа, также обладают высшим сознанием. Живое существо не может обладать высшим сознанием, независимо от того, какова степень его совершенства, и теория, утверждающая, что это возможно, ошибочна. Сознанием оно обладает, но несовершенным и не высшим. Различие между дживой и ишварой будет объясняться в 13 главе Бхагавад-гиты. Господь есть кшетрагьях, обладающий сознанием, как и живое существо, но сознание живого существа распространяется только на свое собственное тело, тогда как сознание Господа объемлет все существующие тела. Поскольку он пребывает в сердце каждого живого существа, он знает обо всех душевных движениях каждой отдельной дживы. Мы не должны забывать это. Здесь также объясняется, что Параматма, Верховная Божественная Личность, живет в сердце каждого в качестве Ишвары, контролера, и что он дает указания всем живым существам действовать соответственно их желаниям. Живое существо забывает, что ему делать. Сначала оно решает поступать определенным образом, а потом запутывается в своей карме. Оставляя один тип тела, оно входит в другое тело, подобное тому, как мы надеваем и снимаем одежду. Путешествуя подобным образом из одного тела в другое, душа страдает от последствий своей прошлой деятельности. От них можно избавиться, если живое существо находится в гуне добродетели, в здравом рассудке и понимает, что для этого нужно делать. Следовательно, карма не вечна. Поэтому мы говорим, что из пяти объектов — Ишвара, Джива, Пракрити, время и карма — четыре вечны, тогда как карма не вечна. Обладающий высшим сознанием Ишвара подобен живому существу в том смысле, что сознание Господа и живого существа трансцендентны. Это неверно, что сознание порождается комбинацией материи. Это ошибочная идея. Теория, утверждающая, что сознание развивается при определенных материальных условиях, не принимается в Бхагавад-гите. Сознание может быть искаженно отражено покровом материальных условий, так же как свет, проходящий через цветное стекло, может казаться определенного цвета, но сознание Господа не попадает под влияние материи. Когда Господь нисходит на материальную землю, на его сознание не действует материя. Если бы это произошло, он не был бы способен говорить о трансцендентных вещах, как он это делает в Бхагавад-гите. Тот, чье сознание не свободно от материальной скверны, не может что-либо сказать о трансцендентном мире. Таким образом, материальная скверна не может коснуться Господа. Однако же наше сознание в настоящий момент осквернено материей. Бхагавад-гита учит, что мы должны очистить это материально оскверненное сознание. В чистом сознании наши действия будут согласованы с Ишварой, и это сделает нас счастливыми. Это неверно, что мы должны прекратить всякую деятельность. Скорее, мы должны очистить ее от скверны, и такая деятельность будет называться бхакти. Деятельность в духе бхакти или преданности может казаться обычной, но на самом деле она свободна от скверны. Непосвященному кажется, что преданный действует или работает как обыкновенный человек, но такой непосвященный с бедным запасом знаний не знает, что действия преданного или Господа не осквернены нечистым сознанием или материей. Они трансцендентны по отношению к трем гунам природы. Однако мы должны знать, что в данный момент наше сознание осквернено. Когда мы материально осквернены, мы тем самым обусловлены. Ложное сознание проявляется благодаря понятию, что человек есть продукт материальной природы. Это называется ложное эго. Тот, кто мыслит на телесной платформе, не может осознать своего положения. Бхагавад-гита была поведана Арджуне с целью освободить человека от телесной концепции жизни. И Арджуна поставил себя в такое положение для того, чтобы получить эти сведения от Господа. Человек должен освободиться от телесной концепции жизни. Это предварительная деятельность трансценденталиста. Тот, кто хочет стать свободным, прежде всего должен узнать, что он не есть это материальное тело. Мукти, или освобождение, означает свободу от материального сознания. В Шримад-Бхагаватам также дается определение освобождения. Освобождение от оскверненного сознания этого материального мира и утверждение в чистом сознании. Все наставления Бхагавад-гиты предназначены для пробуждения этого чистого сознания, и потому в заключительной части гиты Кришна спрашивает Арджуну, очистилось ли теперь его сознание. Сознание можно считать очистившимся, когда человек поступает в соответствии с наставлениями Господа. Это полный итог и сущность очищенного сознания. В нас уже есть сознание, поскольку мы являемся неотъемлемыми частичками Господа, но нам свойственно находиться под влиянием низших гун природы. Господь же, будучи Всевышним, никогда не попадает под это влияние. В этом разница между Всевышним Господом и обусловленной душой. Что же такое сознание? Сознание означает «я есть». Тогда что же такое «я»? В оскверненном сознании «я есть» означает «я господин всего, что я вижу». «Я тот, кто всем этим наслаждается». Мир вращается, так как каждое живое существо думает, что оно является господином и создателем материального мира. Материальное сознание имеет два психических свойства. Первое — человек думает, что он создает. Второе — он думает, что он наслаждается. Но фактически это Верховный Господь, и создает, и наслаждается. Живое же существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, не создает и не наслаждается, а лишь сотрудничает. Это его создали, и им наслаждаются. Например, часть машины сотрудничает со всей машиной. Часть тела сотрудничает со всем телом, руки, ноги, глаза и так далее. Все это части тела. Они в действительности не умеют наслаждаться. Желудок умеет. Ноги носят, руки снабжают пищей, зубы жуют, и все части тела вовлечены в деятельность, служащую для удовлетворения желудка, так как желудок является основным органом, питающим тело. Поэтому все отдается желудку. Человек питает дерево, поливая его корни, и он питает тело, насыщая желудок. Для того, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии, все части тела должны взаимодействовать, чтобы накормить желудок. Аналогично, Всевышний Господь есть тот, кто наслаждается, и тот, кто создает. И мы, как подчиненные живые существа, предназначены сотрудничать для его удовлетворения. Фактически, это взаимодействие поможет нам точно так же, как пища, принятая желудком, поможет всем остальным частям тела. Если рука решит взять пищу себе, вместо того, чтобы отдать ее желудку, то она останется неудовлетворенной. Центральная фигура творения и наслаждения есть Всевышний Господь, а живые существа лишь содействуют Ему. Благодаря этому содействию они наслаждаются. Взаимоотношения те же, что между хозяином и слугой. Если хозяин совершенно удовлетворен, тогда и слуга удовлетворен. Аналогично, Всевышний Господь должен быть удовлетворен, хотя тенденция стать творцом и наслаждаться материальным миром также присуща живым существам, поскольку она присутствует во Всевышнем Господе, сотворившим проявленный космический мир. Поэтому мы найдем в Бхагавад-гите, что законченное целое включает в себя высшего правителя, контролируемых живых существ, космическое проявление, вечное время и карму, или деятельность. И получим также объяснение всему этому. Все они, взятые в своей полноте, составляют законченное целое. И это законченное целое называется высшей абсолютной истиной. Законченное целое и совершенная абсолютная истина являются верховной личностью Бога Шри Кришны. Все проявления обусловлены Его различными энергиями. Он есть законченное целое. В Гите также объясняется, что имперсональный Брахман тоже подчинен совершенной верховной личности. Брахман, как это более подробно объясняется в Брахма-сутре, подобен солнечному сиянию. Имперсональный Брахман есть сияющие лучи верховной личности Бога, неполное осознание абсолютного целого, как и Параматма. Из 15 главы мы узнаем, что верховная личность Бога, Пурушаттама, находится как над имперсональным Брахманом, так и над частичным осознанием Параматмы. Верховная Божественная Личность называется Сатчитананда Виграха. Брахма Самхита начинается следующим образом. Говинда Кришна есть причина причин. Он первопричина, и Он сама форма вечности, знания и блаженства. Осознание имперсонального Брахмана есть осознание его свойства сат. Осознание параматмы есть осознание свойства чит, вечного знания. Но осознание божественной личности, Кришны, есть осознание всех трансцендентных свойств. Свойства сат, свойства чит и свойства ананда, вечности, знания и блаженства в законченной виграхе форме. Люди с низким интеллектом считают, что высшая истина безлична, но она является трансцендентной личностью, и это утверждается во всех ведических шастрах. Поскольку мы все отдельные живые существа и имеем свою индивидуальность, верховная абсолютная истина также, в конечном итоге, является личностью, и проявление божественной личности есть проявление всех ее трансцендентных свойств в полной форме. Полное целое не бесформенно. Если бы оно было лишено формы, или если бы оно было меньше чего-либо другого, тогда оно не могло бы быть полным целым. Полное целое должно иметь все, что доступно нашему опыту, и что находится за пределами его, иначе оно не может быть полным. Полное целое, божественная личность, обладает неограниченным могуществом. Как Кришна по-разному проявляет свое могущество, так же объясняется в Бхагавад-гите. Этот мир явлений, или материальный мир, в котором мы находимся, также закончен сам по себе, так как 24 элемента, временным проявлением которых является эта материальная вселенная, согласно философии Сангхи, полностью приспособлены производство совершенных ресурсов, необходимых для поддержания существования этой Вселенной. Здесь нет ничего поступающего извне. Также здесь ни в чем нет нужды. Этому проявлению отведено определенное время энергии высшего целого, и когда это время истечет, эти временные проявления будут уничтожены, согласно совершенному устройству полного целого. Малые полные частицы, называемые живыми существами, имеют все возможности познать целое, и все виды несовершенства происходят из-за неполного знания полного целого. Но Бхагавад-гита содержит в себе законченную ведическую мудрость. Все ведическое знание закончено и непогрешимо, и каждый индус принимает его как таковое. Например, коровий навоз — это помет животного, и согласно смрити или ведическим предписаниям, если кто-либо коснулся испражнения животного, он должен для очищения совершить омовение. Но в ведических шастрах коровий навоз считается очищающим средством. Можно найти здесь противоречие, но так как это ведическое предписание, следует принять его, и, сделав так, человек не совершит ошибки. И действительно, современной наукой было доказано, что коровий навоз обладает различными антисептическими свойствами. Таким образом, ведическое знание совершенно, ибо оно находится выше сомнений и ошибок, а Бхагавад-гита является сутью всего ведического знания. Ведическое знание не является результатом исследований. Наша исследовательская работа несовершенна, так как мы исследуем предметы с помощью несовершенных чувств. Мы должны принять совершенное знание, которое передается нам, как это утверждается в Бхагавад-гите, через парампару, цепь ученической преемственности. Мы должны получать знание из верного источника, принадлежащего к парампаре, начинающийся от высшего духовного учителя, самого Господа, от которого знание передается по цепи духовных учителей. Арджуна, ученик Господа Шри Кришны, принимает все, что тот говорит, не противоречи ему. Нельзя принимать одну часть Бхагавад-гиты и отвергать другую. Нет. Мы должны принять Бхагавад-гиту без каких-либо толкований, без изъятий и без собственного прихотливого вмешательства в ее сущность. Гита должна приниматься как наиболее совершенное изложение ведического знания. Ведическое знание получено из трансцендентных источников, и его первые слова были сказаны самим Господом. Слова Господа называются «апа-урушея». Это означает, что они отличаются от того, что может сказать мирская личность, обладающая четырьмя дефектами. Мирской человек, первое, обязательно совершает ошибки, второе, неизменно находится под влиянием иллюзии, третье, имеет склонность обманывать других, и четвертое, ограничен несовершенными чувствами. Обладая этими четырьмя несовершенствами, человек не может дать истинной информации о всеобъемлющем знании. Ведическое знание передается не такими несовершенными живыми существами. Оно было вложено в сердце Брамы, первого сотворенного живого существа, и Брама, в свою очередь, передал это знание своему сыну и распространил его среди своих учеников в том виде, в каком он получил его от Господа. Господь есть Пурнам, всецело совершенный, и невозможно, чтобы он стал объектом влияния законов материальной природы. Поэтому человек должен быть достаточно разумным, чтобы понять, что Господь является единственным владельцем всего во Вселенной, и что Он изначальный Творец, Создатель Брамы. В 11 главе встречается обращение к Господу, как пра-питамахи, потому что к Брахме обращается как к питамахи, деду, а Господь является Творцом, деда. Итак, никто не должен заявлять, что он владелец чего-либо. Человек должен принимать только то, что выделено ему Господом в пользование для поддержания его существования. Есть много примеров того, как мы должны использовать выделенное для нас Господом. Это также объясняется в Бхагавад-гите. Сначала Арджуна решает, что он не должен сражаться в битве при Курукшетре. Это было его собственным решением. Арджуна сказал Господу, что для него невозможно будет наслаждаться царствованием после убийства собственных его родственников. Это решение было основано на телесной концепции. Он думал, что его тело и есть он сам, и что эти физические родственники были его братьями, племянниками, зятьями, дедами и так далее. Он думал таким образом об удовлетворении требований своего тела. Бхагавад-гита была поведана Господом именно для того, чтобы изменить эту точку зрения. И в конце концов Арджуна решает сражаться под руководством Господа, сказав: «Я буду действовать, как ты скажешь». Человек в этом мире не предназначен для того, чтобы ссориться со своими ближними, подобно кошкам и собакам. Он должен быть достаточно разумным, чтобы понять важность человеческой жизни и не вести себя как обыкновенное животное. Человек должен осознать цель своей жизни, а руководство к этому дается во всей ведической литературе, сущность которой заключена в Бхагавад-гите. Ведическая литература предназначена для людей, а не для животных. Животные могут убивать других животных, для них не возникает вопроса о грехе. Но если человек убивает животное для удовлетворения своих неуправляемых потребностей, он должен отвечать за нарушение законов природы. В Бхагавад-гите ясно объясняется, что существует три рода деятельности, соответственно трем гунам природы. Деятельность в гуне добродетели, в гуне страсти и в гуне невежества. Также существует три рода пищи: пища добродетели, пища страсти и пища невежества. Все это ясно описано. И если мы должным образом используем наставления Бхагавад-гиты, тогда вся наша жизнь очистится, и в конечном итоге мы сможем вернуться в нашу вечную обитель, находящуюся вне материальных сфер. Эта небесная обитель называется Санатана, вечная духовная обитель. Все, что мы находим в этом материальном мире, временно. Оно приходит в этот мир, остается в нем некоторое время, производит побочные продукты, истощается и затем исчезает. Таков закон материального мира. Возьмем ли мы в качестве примера это тело, или какой-либо плод, или что-либо еще. Но мы знаем, что за пределами этого временного мира существует еще и другой мир. Природа этого мира иная, санатана, вечная. Джива также описывается как санатана, вечная, и Господь в 11 главе также описывается как санатана. Мы тесно связаны с Господом, и поскольку качественно мы составляем одно, санатана дхама, или небесная обитель, санатана, верховная личность, и санатана, живые существа, вся цель Бхагавад-гиты заключается в том, чтобы возродить нашу санатанадхарму, или истинный и вечный род занятий живого существа. Мы временно вовлечены в различного рода деятельность, но и она может стать чистой, если будет совершаться не ради временных благ, но во имя Всевышнего Господа. В этом суть истинно чистой жизни. Всевышний Господь и Его трансцендентный обитель есть санатана, так же, как и живые существа, и воссоединение живых существ со Всевышним Господом в небесной обители — суть совершенства человеческой жизни. Господь очень добр к живым существам, потому что они Его сыновья. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я есть Отец всего». Существует множество видов живых существ, соответственно их различной карме, и здесь Господь провозглашает, что Он является Отцом их всех. Поэтому Господь нисходит на землю, чтобы помочь всем этим падшим, обусловленным душам исправиться, чтобы призвать их возвратиться в вечную обитель, где вечные живые существа смогут вновь обрести свое вечное положение в вечном общении с Господом. Господь приходит Сам в различных инкарнациях или посылает Своих доверенных слуг, сыновей или Своих спутников или ачари, чтобы спасти обусловленные души. Поэтому Санатана Дхарма не является просто каким-то религиозным отправлением. Это вечная функция вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Всевышним Господом. Санатана Дхарма, как это уже было сказано, есть вечная деятельность живого существа. Шрипада Рамануджачария объяснил слово «санатана» как то, что не имеет ни начала, ни конца. Следовательно, когда мы говорим о санатанадхарме, мы должны принять на веру, полагаясь на авторитет Шрипады Рамануджачарии, что она не имеет ни начала, ни конца. Слово «религия» имеет несколько другое значение, нежели санатанадхарма. Религия выражает идею веры, а вера может меняться. Можно иметь веру в определенный процесс, и можно переменить свою веру и принять другую. Но слово санатанадхарма относится к такой деятельности, которая не может измениться. Например, жидкое состояние есть неотъемлемое свойство воды, так же, как тепло — неотъемлемое свойство огня. Подобным же образом вечная функция живого существа не может быть отделена от живого существа. Санатанадхарма навечно неотделима от живого существа. Поэтому, когда мы говорим о санатанадхарме, мы должны считать само собой разумеющимся, что она не имеет ни начала, ни конца, полагаясь на авторитет Шрипады Рамануджачарии. То, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть ограниченным, ибо не может быть сковано никакими рамками. Все же приверженцы каких-либо отдельных ограниченных религий могут ошибочно полагать, что санатанадхарма тоже ограничена. Но если мы углубимся в сущность предмета и рассмотрим его в свете современной науки, мы сможем увидеть, что санатанадхарма касается всех людей в мире, более того, всех живых существ во Вселенной. Религия, не связанная с санатаной, может иметь начало в анналах человеческой истории, но нет начала истории санатанадхармы, потому что она пребывает вечно с живыми существами. Что же касается живых существ, то в авторитетных шастрах утверждается, что они не знают ни рождения, ни смерти. В Гите утверждается, что живое существо никогда не рождается и не умирает. Оно вечно, не поддается уничтожению и продолжает жить после разрушения своего временного материального тела. Что касается концепции Санатана Дхармы, то попробуем уяснить понятие религии с помощью санскритского корня этого слова. Дхарма относится к тому, что постоянно существует с определенным предметом. Мы заключаем, что наряду с огнем существует тепло и свет. Без тепла и света слово «огонь» бессмысленно. Подобным же образом мы должны выяснить, что есть основная часть живого существа, та часть, которая постоянно сопутствует ему. Этот постоянный спутник есть его вечное свойство, а это вечное свойство есть его вечная религия. Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтанья Махапрабху о сварупе каждого живого существа, Господь ответил, что сварупа, или истинное положение живого существа, есть служение Верховной Божественной Личности. Если мы проанализируем это утверждение Господа Чайтаньи, то увидим, что каждое живое существо постоянно занято служением другому живому существу. Одно живое существо служит другим живым существам различными способами и через это наслаждается жизнью. Животные, находящиеся на низшей ступени развития, служат людям, как слуги служат своему хозяину. А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, а В служит хозяину Г и так далее. Мы видим также, что друг служит другу, мать служит сыну, жена служит мужу, муж жене и так далее. Если мы продолжим исследование в этом духе, станет очевидным, что в обществе живых существ все без исключения служат кому-нибудь. Политик предлагает публике какой-то свой манифест, чтобы убедить ее в своей способности служить ей. Поэтому избиратели отдают политику свои решающие голоса, полагая, что тот будет с пользой служить обществу. Владелец магазина служит покупателям, рабочий служит капиталисту, капиталист служит семье, семья служит государству в соответствии с вечным стремлением вечного живого существа. Таким образом, мы видим, что ни одно живое существо не свободно от служения другим живым существам, и поэтому мы можем с уверенностью заключить, что служение является постоянным спутником всех живых существ, и что служение есть вечная религия живого существа. Однако в зависимости от места, времени и обстоятельств человек исповедует определенную веру и объявляет себя индусом, мусульманином, христианином, буддистом или приверженцем какой-либо другой веры. Но эти обозначения не имеют отношения к санатанадхарме. Индус может изменить свою веру и стать мусульманином. Или мусульманин изменить свою и стать индусом. Тоже и с христианством. Но ни при каких обстоятельствах не может измениться предназначение человека служить другим. Индус, мусульманин или христианин всегда служит кому-нибудь. Таким образом, исповедовать какую-либо веру еще не значит исповедовать санатанадхарму. Санатанадхарма значит служение. Фактически, это служение связывает нас со Всевышним Господом. Всевышний Господь есть Тот, кому известно высшее наслаждение, а мы, живые существа, являемся его слугами. Мы созданы для его наслаждения, и если мы разделяем это вечное наслаждение с верховной личностью Бога, мы обретаем счастье, которого невозможно достичь другим путем. Нам невозможно быть счастливыми независимо от него, так же, как ни одна часть тела не может быть удовлетворена без взаимодействия с желудком. Таким образом, если душа не служит Всевышнему Господу с чистой любовью и преданностью, она не может найти удовлетворения. В Бхагавадгите не одобряется поклонение различным полубогам и служение им. Это утверждается в 20 стихе 7 главы. Те, чьи умы извращены материальными желаниями, отдают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения соответственно их собственной природе. Здесь прямо говорится, что те, кем руководит вожделение, поклоняются полубогам, а не Всевышнему Господу Кришне. Имя Кришна не употребляется нами в каком-то узкосектантском значении. Кришна значит «высочайшее наслаждение», то есть, утверждают ведические шастры, Всевышний Господь есть вместилище, сокровищница всех наслаждений. Мы все жаждем наслаждения. Ананда майя бьясат. Живые существа, подобно Господу, обладают полным сознанием, и они стремятся к счастью. Господь постоянно испытывает счастье. И если живые существа также хотят познать счастье, они должны соединиться с Ним, сотрудничать с Ним и искать Его общество. Господь нисходит в этот бренный мир, чтобы показать нам, как Он проводит время в счастье и блаженстве. Когда Господь Шри Кришна находился во Вриндаване, что бы Он ни делал в компании пастушков, пастушек, всех обитателей Вриндаваны и коров, все было исполнено счастья. Все население Вриндаваны не хотело знать ничего, кроме Кришны. Господь Шри Кришна сам отговорил своего отца, Нанду Махараджу, поклоняться полубогу Индри, так как он хотел показать людям, что они не нуждаются в поклонении полубогам. Они должны поклоняться только Всевышнему Господу, так как их конечной целью является возвращение в его вечную обитель. Обитель Господа Шри Кришны описана в 6 стихе 16 главы Бхагавад-гиты. «Моя обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни другим источником света, и кто достигнет ее, никогда уж не вернется в этот материальный мир». В этом стихе описывается вечная обитель. Разумеется, мы имеем материальное понятие о небе, и, думая о нем, связываем его с солнцем, луной, звездами и так далее. Но в этом стихе Господь утверждает, что вечная небесная обитель не нуждается ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве, ни в огне или каком-либо другом источнике света, так как небесная обитель освещается лучами Брахма-джоти, лучами, исходящими от Всевышнего Господа. В противоположность материальным планетам, достичь этой небесной обители совсем не трудно. Эта обитель называется Галока. Она прекрасно описана в Брахма-самхите. Господь вечно пребывает в своей обители Галоки, и все же мы можем к Нему приблизиться и в этом мире, ибо с этой целью Он приходит к нам проявляя свою истинную форму, которая есть Сат-Чит-Ананда Виграха. Когда он является в этой форме, нам уже не надо теряться в догадках, как же он выглядит. Чтобы пресечь всякие измышления, он нисходит к нам и являет себя в своей истинной форме, как Шьяма-Сундара. К сожалению, неразумные люди не принимают его всерьез, ибо он является как один из нас и проводит с нами время как человек. Но это не основание для того, чтобы считать Господа одним из нас. Это благодаря своему могуществу он может представить нам свой истинный лик и явить свои игры и развлечения, которые есть точные копии его развлечений в его небесной обители. В лучезарном сиянии небесной обители плавает бесчисленное множество планет. Высшая обитель Кришналока испускает лучи Брахма-Джоти, и нематериальные планеты Ананда-Майя и Чин-Майя плавают в этом сиянии. Господь говорит: тому, кто достигнет небесной обители, не нужно возвращаться назад в материальный мир. В материальном мире, даже если мы достигнем высшей планеты Брахмалоки, не говоря уже о Луне, мы найдем те же самые условия жизни, а именно рождение, смерть, болезни и старость. Ни одна планета материальной вселенной не свободна от этих четырех принципов материального существования. Живые существа путешествуют с одной планеты на другую, но это не значит, что мы можем отправиться на какую-то планету просто с помощью механического устройства. Нет, для этого нужно пройти через определенный процесс. Нет необходимости в механических устройствах, если мы желаем совершить межпланетное путешествие. Гита наставляет: Луна, Солнце, высшие планеты называются Сварга-Лока. Существуют планеты трех различных статусов – высшие, средние и низшие планетные системы. Земля принадлежит к средней планетной системе. Бхагавад-гита сообщает нам, как можно отправиться к высшей планетной системе, Дева-Локи, очень простым способом. Янти Дева Врата Деван. Нужно только поклоняться определенному полубогу этой определенной планеты и таким образом попасть на Луну, Солнце или на любую из высших планет. Однако Бхагавад-гита не советует нам отправляться на какую-либо из планет материального мира, потому что если даже мы попадем на самую высшую планету, Брахмалоку, используя какое-либо механическое приспособление, и путешествие может быть 40 тысяч лет, а кто может прожить так долго, мы все же обнаружим там присущие материальному миру рождение, смерть, болезни и старость. Но тот, кто хочет попасть на высшую планету, Кришналоку, или на любую другую планету духовного мира, не встретится с этими материальными страданиями. Среди всех планет духовного мира есть одна высшая планета, называемая Галока Вриндавана, которая является изначальной обителью божественной личности Шри Кришны. Все эти сведения даются в Бхагавад-гите, и через ее наставление мы узнаем, как покинуть материальный мир и начать истинно счастливую жизнь в духовном мире. В 15 главе Бхагавад-гиты дается истинная картина материального мира. Материальный мир описывается здесь как дерево, чьи корни растут вверх, а ветви вниз. Все мы встречали такое дерево, растущее корнями вверх. Если стоять на берегу реки или какого-либо другого водоема, можно увидеть, что корни отраженного там дерева направлены вверх, а ветви вниз. Подобным же образом материальный мир является отражением духовного мира. Материальный мир — это только тень реальности. В тени нет реальности или вещественности, но по ней мы можем узнать, что где-то существует эта реальность, этот вещественный предмет. Если мы видим мираж в пустыне, значит, где-то эта вода существует. В материальном мире нет воды, нет счастья. Но истинная вода подлинного счастья существует там, в духовном мире. Но как же попасть в этот духовный мир? Кришна сам указывает нам способ. Это небесное царство может быть достигнуто тем, кто есть нирмана-моха. Что это означает? Мы любим обозначения. Все мы гоняемся за титулами, будь то сэр, или лорд, или президент, или царь, или что-либо еще. До тех пор, пока мы будем привязаны к этим обозначениям, мы привязаны к телу, потому что обозначения принадлежат телу. Но мы не есть наше тело, и осознание этого есть первая стадия духовной реализации. Мы подвластны действию трех гун материальной природы, но мы должны освободиться от него через преданное служение Господу. Если мы не связаны с преданным служением Господу, мы не можем обрести независимость от гун материальной природы. Обозначения и привязанности обусловлены нашими вожделениями, нашим стремлением господствовать над материальной природой. Пока мы не отбросим эту склонность господствовать над материальной природой, у нас не будет возможности вернуться в царство Всевышнего, Санатанадхаму. К этому вечному, неподвластному разрушению царству может приблизиться тот, кого не привлекают обманчивые материальные наслаждения, кто утвердился в служении Всевышнему Господу. Такой человек может с легкостью приблизиться к высшей обители. Еще в Бхагавадгите говорится: даже материальный мир не полностью проявляется перед нами. Наши чувства настолько несовершенны, что мы даже не можем увидеть все звезды нашей материальной вселенной. Из ведической литературы мы можем получить множество разных сведений обо всех планетах, и мы вправе верить или не верить ей. В ведической литературе, особенно в Шримад-Бхагаватам, описаны все основные планеты, а духовный мир, который находится вне этого материального неба, описан как авьякта, непроявленный. Следует страстно желать попасть в это небесное царство, так как, когда человек достигнет его, ему не нужно будет возвращаться в этот материальный мир. Далее можно задать вопрос, как достигнуть этой обители Всевышнего Господа. Сведения об этом даются в 8 главе. Там говорится: «Каждый, кто, расставаясь со своим телом, думает только обо мне, сразу же попадает в мою обитель. Пусть в этом не будет сомнений». Тот, кто думает о Кришне, кто видит его в его изначальной форме в момент своей смерти, попадает к Кришне. Мадхавам относится к высшей природе высшего существа. Высшее существо есть Сат-Чит-Ананда Виграха, то есть его форма вечна, полна знания и блаженства. Наше теперешнее тело не есть Сат-Чит-Ананда. Оно не сад, но асад, то есть не вечное, но тленное. Оно не чит, полное знание, но полное невежество. Мы не имеем никакого знания о духовном царстве, и даже в этом материальном мире есть так много неизвестного нам. Наше тело есть также нирананда. Вместо того, чтобы быть полным блаженства, оно полно страданий. Все страдания, которые мы испытываем в материальном мире, происходят из-за того, что наше тело таково, но тот, кто оставляет тело, думая о верховной личности Бога, сразу же получает тело Сат-Чит-Ананда. Мы расстаемся с этим телом и получаем новое в соответствии с установленными правилами. Человек умирает тогда, когда уже принято решение, какую форму тела он получит в следующей жизни. Высшие судьи, а не само живое существо, принимают это решение. В соответствии с нашей деятельностью в этой жизни мы либо поднимаемся выше, либо скатываемся вниз. Эта жизнь является подготовкой к следующей жизни. Поэтому, если мы сможем в этой жизни подготовить свое возвращение в Царство Божье, тогда, без сомнения, после оставления этого материального тела мы обретаем духовное тело, подобное телу Господа. Как объяснялось ранее, существует три различных типа трансценденталистов – Брахмавади, Параматмавади и Бхакти. С другой стороны, как было упомянуто в Брахмаджоти, Небесном Царстве, существует бесчисленное множество духовных планет. Этих планет гораздо больше, чем всех планет нашего материального мира. Наш материальный мир составляет приблизительно только 1/4 всего сотворенного мира. В этом материальном пространстве существует миллионы и миллиарды вселенных с триллионами планет и солнц, звезд и лун. Но все это материальное создание — только 1 всего сотворенного мира, большую часть которого составляет духовный мир. Тот, кто хочет слиться с высшим Брахманом, мгновенно перемещается в Брахма-джоти Всевышнего Господа — и таким образом достигает Небесного Царства. Преданный, желающий наслаждаться общением с Господом, попадает на планеты Вайкунтхи, которых бесчисленно множество, и Всевышний Господь в своем полном проявлении в качестве Нараяны, с 4 и под разными именами, такими как Прадьюмна, Анирудха и Говинда, дарит ему свое общество. Итак, в конце своей жизни трансценденталисты думают о Брахма-джоти, о Параматме или же о верховной личности Бога Шри Кришне. Во всех этих случаях они попадают в Небесное Царство. Но лишь преданный, тот, кто состоит в близких отношениях со Всевышним Господом, попадает на планеты Вайкунтхи. Далее Господь добавляет, что в этом нет сомнения. В это надо твердо верить. Мы не должны отвергать того, что выходит за пределы нашего воображения. Нам следует занять позицию Арджуны. «Я верю всему, что ты сказал». Поэтому, когда Господь говорит, что тот, кто в момент смерти думает о нем как о Брахмане или Параматме, или Божественной Личности, обязательно попадет в Небесное Царство. В этом нет сомнения. Нельзя не верить этому. В Бхагавадгите также объясняется, как можно попасть в Духовное Царство, просто сконцентрировав мысли на Господе в момент смерти. Мысли человека в момент расставания с телом определяют его состояние в его будущей жизни. Прежде всего, мы должны понять, что материальная природа есть проявление одной из энергий Всевышнего Господа. В Вишну-пуране описываются все виды энергии Всевышнего Господа. Всевышний Господь обладает бесчисленными видами энергии, которые находятся вне нашего понимания. Однако великие ученые-мудрецы или освобожденные души изучили эти виды энергии и разделили их на три типа. Все виды энергии относятся к Вишну-шакти, иначе говоря, они являются различными проявлениями могущества Господа Вишну. Первая энергия — пара, трансцендента. Живые существа также принадлежат к высшей энергии, как это уже объяснялось. Другие, материальные виды энергии, относятся к гуне невежества. В момент смерти мы можем либо остаться в пределах влияния низшей энергии этого материального мира, либо перенестись в духовный мир, где действует высшая энергия. Итак, Бхагавадгита говорит: мысли человека в момент расставания с телом определяют его состояние в его будущей жизни. Мы, живущие, привыкли думать либо о материальной, либо о духовной видах энергии. И как же мы можем перенести свои мысли с материальной энергии на духовную? Существует так много литературы, наполняющей наши мысли материальной энергией, газеты, журналы, романы и так далее. Нужно переключить наши мысли, в настоящий момент поглощенные этой литературой, на ведические шастры, такие как Пураны и другие, написанные великими мудрецами. Пураны не есть плод писательской фантазии. Это исторический документ. В Чайтанья Чаритамрите есть следующий стих. Забывчивые живые существа или обусловленные души утратили свою связь со Всевышним Господом и погрузились в мысли о материальной деятельности. Именно для того, чтобы устремить их мыслительную энергию в духовный мир, Кришна, Драипаяна, Вьяса дал нам такое количество произведений ведической литературы. Прежде всего он разделил Веды на четыре части, затем разъяснил их в Пуранах, а для людей с более низкими умственными способностями он написал Махабхарату, часть которой и составляет Бхагавадгита. Затем вся ведическая литература была обобщена в Веданта-сутре, для понимания которой будущими поколениями он написал комментарий под названием «Шримад-Бхагаватам». Мы должны постоянно занимать наш ум чтением произведений ведической литературы. Так же, как материалисты занимают свой ум чтением газет, журналов, множество другой материалистической литературы, мы должны сконцентрироваться на чтении этих произведений, данных нам Вьясадевой. Таким образом, мы сможем помнить о Всевышнем Господе в момент смерти. Это способ, предложенный Господом, и он гарантирует результат. Пусть в том не будет сомнения. Поэтому, Арджуна, ты всегда должен думать обо мне, Кришне, продолжая в то же время выполнять свой долг кшатрии, то есть сражаться. Посвятив мне все свои действия и сосредоточив на мне свои ум и разум, ты без всякого сомнения придешь ко мне. Он не предлагает Арджуне просто помнить его и оставить свои занятия. Нет, Господь никогда не предлагает ничего неосуществимого. В этом материальном мире для того, чтобы поддерживать тело, каждый должен работать. Человеческое общество разделено в соответствии с выполняемой деятельностью на 4 социальных класса – брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Класс брахманов или класс интеллигенции выполняет один вид деятельности, кшатрии или административный класс – другой. Класс торговцев и класс рабочих также имеют свои определенные обязанности. В человеческом обществе можно быть рабочим, торговцем, администратором, фермером или даже литератором, ученым или богословом, то есть принадлежать к самому высокому классу, и все равно нужно трудиться для поддержания своего существования. Поэтому Господь говорит Арджуне, что тот не должен оставлять свои занятия, но, продолжая свою деятельность, он должен помнить о Кришне. Если он не будет постоянно думать о Кришне, ведя борьбу за существование, тогда он не сможет вспомнить о нем в момент смерти. Господь Чайтанья также советует это. Он говорит, нужно постоянно воспевать имена Господа. Имена Господа и сам Господь суть одно. Таким образом, наставление Кришны Арджуне помнить о нем и указание Господа Чайтаньи всегда воспевать имена Господа Кришны суть одно и то же. Здесь нет разницы, потому что Кришна и имена Кришны нераздельно связаны. В абсолютном плане нет различия между объектом и понятием о нем. Поэтому мы должны всегда, 24 часа в сутки, воспевать его имена и организовывать свою жизненную деятельность таким образом, чтобы мы могли постоянно помнить о нем. Как же это можно осуществить? Ачарьи дают следующий пример. Если замужняя женщина увлеклась другим мужчиной, или если мужчина испытывает привязанность к другой женщине, нежели к своей жене, подобная привязанность бывает очень сильной. Человек, испытывающий ее, постоянно думает о предмете своей любви. Женщина, думающая о своем возлюбленном, все время представляет себе встречу с ним, даже в то время, когда она выполняет свои домашние обязанности. Фактически она выполняет свои домашние обязанности даже более тщательно, чтобы муж не заподозрил об этой ее привязанности. Подобным же образом мы должны всегда думать о высшем возлюбленном, Шри Кришне, и в то же время исполнять наши материальные обязанности как можно лучше. Для этого требуется сильное чувство любви. Если мы испытываем сильное чувство любви к Всевышнему Господу, тогда мы можем выполнять свои обязанности и в то же время думать о нем. Но мы должны развивать это чувство любви. Арджуна, например, всегда думал о Кришне. Он был постоянным спутником Кришны, и в то же время он был его воином. Кришна не предложил ему оставить сражение и, удалившись в лес, предаваться там размышлениям. Арджуна, впрочем, признался, что ему не под силу овладеть этой системой йоги, когда Господь Кришна обрисовал ее. Арджуна сказал: «О, Мадхусудана, система йоги, которую ты описал, кажется неосуществимой и непосильной для меня, поскольку ум мой беспокоен и непостоянен». Но Господь говорит: «Из всех йогов тот, что с полной верой всегда обитает во мне, всегда погружен в мысли обо мне и служит мне с трансцендентной любовью и преданностью. Тот теснее всех связан со мной и заслуживает самого высокого моего мнения о себе». Таким образом, тот, кто всегда думает о Всевышнем Господе, является величайшим йогом, наивысшим гьяни и величайшим преданным одновременно. Далее Господь говорит Арджуне, что, будучи кшатрией, тот не может отказаться от сражения. Но если Арджуна станет сражаться, помня о Кришне, тогда он сможет вспомнить о нем и в момент смерти. Но нужно полностью отдаться трансцендентному любовному служению Господу. В действительности мы выполняем какую-то деятельность с помощью наших ума и разума, а не тела. Так что если ум и разум постоянно заняты размышлениями о Всевышнем Господе, то, естественно, чувства также будут заняты служением Ему. Внешне, возможно, деятельность чувств останется прежней, но сознание изменится. В том и секрет Бхагавад-гиты. Она учит нас искусству полного погружения ума и разума в размышления о Господе, обращение к Нему всех наших мыслей, что является единственным средством достижения Небесного Царства. Современный человек затратил столько времени и сил, чтобы достичь Луны, но при этом совершенно не заботится о том, чтобы возвыситься духовно. Если ему предстоит прожить еще 50 лет, он должен использовать этот краткий срок наилучшим образом, погрузившись в мысли о верховной личности Бога, всецело отдавшись преданному служению Господу, способы которого перечисляются в шастрах. Эти 9 способов, самым легким из которых является шраванам, процесс слушания Бхагавад-гиты из уст осознавшей себя личности, обратят человека к мыслям о высшем существе. Это приведет к тому, что он будет постоянно помнить о Всевышнем Господе, что позволит ему после оставления материального тела обрести духовное тело, пригодное для общения со Всевышним Господом. Далее Господь говорит: «Тот, кто постоянно размышляет обо мне как о верховной личности Бога, чей ум постоянно занят мыслями обо мне и только обо мне, тот, о Арджуна, без сомнения придет ко мне». Это не очень трудный процесс, однако ему следует учиться у опытного человека. Следует обратиться к человеку, уже имеющему опыт. Ум всегда блуждает с одного предмета на другой, поэтому необходимо постоянно тренироваться в концентрации его на образе Всевышнего Господа Шри Кришны или на звуке его имени. По природе своей ум беспокоен, перескакивает с предмета на предмет, но он может отдохнуть в звуковой вибрации Кришны. Итак, человек должен размышлять о Парамам Пурушам, верховной божественной личности в его небесном царстве, и таким образом достичь его. Пути и средства конечного осознания себя, достижения конечной цели, описываются в Бхагавад-гите, и двери в это знание открыты для каждого. Каждый может войти. Люди всех классов могут приблизиться к Господу, поскольку слушать и думать о Нем может каждый. Далее Господь говорит, что даже торговец, падшая женщина, рабочий или человек самого низкого рождения могут приблизиться к Всевышнему. Для этого не требуется обладать высокоразвитым интеллектом. Суть в том, что каждый, кто принимает принципы бхакти-йоги и считает достижение Всевышнего Господа наивысшим благом, высочайшей конечной целью своей жизни, может вернуться к Господу в духовный мир. Если человек усвоит принципы, изложенные в Бхагавад-гите, он может сделать свою жизнь совершенной и навеки разрешить все жизненные проблемы. В этом смысл и сущность всей Бхагавад-гиты. В заключение отметим, что Бхагавад-гита есть духовное произведение, которое следует читать очень внимательно. Если твердо следовать всем предписаниям Бхагавад-гиты, можно избавиться от всех страданий и тревог этой жизни. Человек освободится от всех своих страхов, и следующая его жизнь будет духовной. Есть в этом и другое преимущество. Если человек читает Бхагавад-гиту с искренним чувством и полной серьезностью, тогда милостью Господней последствия его прошлых греховных поступков не будут иметь на него действия. В последней части Бхагавад-гиты Господь Шри Кришна провозглашает: «Оставь все другие виды религии и вручи себя мне. Я освобожу тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Тебе нечего страшиться». Таким образом, Господь принимает на себя всю ответственность за того, кто отдается ему, и защищает его от любых последствий его прошлых действий. Каждый день мы моем свое тело водой, но воды Бхагавад-гиты, священные, как воды Ганга, обладают несравнимо большей очищающей силой. Омывшись в них один лишь раз, человек смывает со своего сердца всю материальную скверну. Поскольку Бхагавад-гита была поведана верховной личностью Бога, нет необходимости читать какие-либо другие ведические произведения. Нужно только внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавад-гиту. В наше время люди настолько поглощены мирской деятельностью, что им невозможно прочесть все произведения ведической литературы. Но в этом нет необходимости. Одной этой книги, Бхагавад-гиты, будет достаточно, так как она является сутью ведической литературы, и особенно потому, что она была поведана верховной личностью Бога. Тот, кто испил воды из Ганга, обретет спасение. Но что же тогда говорить о том, кто пьет из источника Бхагавад-гиты? Бхагавад-гита — нектар Махабхараты, поведанная самим Господом Кришной, изначальным Вишну. Бхагавад-гита исходит из уст Верховной Божественной Личности, тогда как Ганга берет начало у его лотосных стоп. Разумеется, нет разницы между устами и стопами Всевышнего Господа. Но все же легко понять, что Бхагавад-гита имеет даже большую силу, чем воды Ганга. Гита-панишат, Бхагавад-гиту, суть всех упанишат, можно сравнить с коровой, а Господа Кришну с мальчиком-пастушком, который доит эту корову. Арджуну же можно сравнить с теленком. Все ученые-мудрецы и искренние преданные должны пить подобное нектару молоко Бхагавад-гиты. В наши дни человек стремится иметь одно священное писание, одного Бога, одну религию, одно определенное занятие. Так пусть же и будет только одно писание, общее священное писание для всего мира, Бхагавад-гита. Пусть будет только один Бог для всего мира, Шри Кришна. И только один гимн, одна мантра, одна молитва, воспевание его имен. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Рама Раму, Хари Хари. И пусть будет только одно занятие — служение верховной личности Бога.